эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Два понедельника подряд мы беседовали с Михаилом Федоровичем Назаровым, который осветил нам замечательно важную, нужную для нас тему – тему монархии. Сегодня я в гости пригласила человека, который специально приехал к нам из Санкт-Петербурга. Это историк-писатель Роман Васильевич Сергеев. Здравствуйте, Роман Васильевич.
Здравствуйте.
Вы не очень такой популярный, как Михаил Федорович Назаров, но дело в том, что ваши работы перевернули в сознание очень многих православных людей. Это не только русские православные. Я знаю, и в Белоруссии ваши труды пользуются повышенным интересом. Также
русские.
На Украине.
Да. Тоже русские.
Да. Поэтому я и хотела бы сегодня представить вам вот этого интересного человека. Еще раз напоминаю, у нас в гостях Роман Васильевич Сергеев. У вас замечательные труды вышли. Я не буду их всех перечислять, потому что книг этих очень много. Они называются «И пустил змей из пасти своей воду». Кстати, об этом мы сегодня будем говорить. Этой книге «Молитва за царя» есть самая первая и главная обязанность православного христианина. Да что я перечисляю эти книги? Я думаю, надо мне представить своего гостя, и он сам все расскажет о своих книгах, о себе. А вот представьте, пожалуйста, ваши книги, которые исходили из-под вашего пера.
Ну, а это не совсем мои книги. Я бы сказал, что я просто есть, так сказать, автор-составитель, потому что они ценны не тем, что я их написал, а потому что там изложено учение церкви, и этим как раз они ценны.
То есть вы собрали как-то воедино вот эти вот самые главные идеи.
По каким-то темам, которые сейчас достаточно актуальны. Например, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие, или вот о Петре Великом, правда, о Петре Великом, там собраны материалы.
Да.
Ну, там первая, вторая часть, просто брошюрки они выглядят, поэтому это они в двух частях. Или о Григории Ефимовиче. Тоже, опять же, по материалам, которые опубликованы в разных местах. И здесь моя заслуга минимальная, просто как составление. Есть работы по Священному Писанию. «Лев» – это помазанник, сохраненный Всевышним. «Верные мои» – еще немного, и пройдет мое негодование. Это по первым главам пророка
Исаии. Ну что же, хорошо, книг у вас действительно много, и брошюрок много. Итак, начнем, наверное, с самого главного, да? У царской власти и что такое вообще царская власть в свете христианского учения, православной церкви?
Вот тема, она, с одной стороны, является мало написана о ней, а с другой стороны, эта тема всегда присутствовала в учении церкви, потому что правильное отношение к власти имеет самое непосредственное отношение к нашему спасению. Такова непреложная истина именно церковного предания. Так как мы живем в миру, и в миру мы готовимся к Царству Небесному, то, соответственно, вот апостол Павел нас и учит. Нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Это Римлянам 13:1-2. Православный христианин должен понимать, что апостол говорит о самом принципе власти, как отражении небесной иерархии в земных установлениях, как о деле премудрости Божией. О власти отца над сыном, мужа над женой, начальника над подчиненными и так далее. Но власть – власти рознь. Начальниками не являются те, кто не обладает реальными властными рычагами. Если же властные рычаги каким-то образом удалось захватить этим людям, то эта власть называется властью, но Богом попущенная по нашим грехам, в отличие от власти, Богом установленной.
Но мы должны подчиняться такой власти.
Именно обязательно, потому что ее же попустил Господь для нашего разумления. Вот, например, когда Николай II...
За наши грехи.
За наши, конечно, грехи, поэтому мы находимся в той ситуации, которую Господь благословил. Вот, например, Николай II, когда написал в своем дневнике «Вокруг трусость, измена и обман», он с этого момента сошел с престола, удерживающего своих подданных от греха и от расхищения, и пошел на более высокое служение, тоже царское служение, искупление греха своих холоп, своей кровью. Значит, и тут же написал указ, по которому призывал верно и добросовестно служить временному правительству. Ну, тогда не все понимали, кто такое временное правительство, но сейчас мы с вами хорошо понимаем, что это правительство масонское. То есть это чисто служители сатаны. И тем не менее император дал указание послушаться именно этой власти.
Скажите, пожалуйста, значит, вот когда множество епархий предали царя и посылали свои поздравительные телеграммы и называли временное правительство благоверным, они что, выполняли завет царя Николая II?
Нет, дело в том, что в данной ситуации...
Они ведь приняли эту власть и служили ей.
Да, дело в том, что здесь есть, нужно все-таки хорошо понимать. Есть функции входит в компетенцию какого-то царя, ну, например, императора, да, а есть какие-то вопросы, которые в функцию даже главы земной воинской церкви, императора Николая II, да, они не входят, потому что в 1613 году у нас был дан обет верности, обет Богу, но верности законным царям из дома Романовых. Вот от этого обета никакой царь, никакой собор, никакой там патриарх, тем более, и там еще какие-то люди, они не могут освободить, потому что это обет, соборный обет Богу, и поэтому обязаны его соблюдать. Но Николай II-то призвал верно служить той власти земной, которую Господь попустил.
За грехи.
За грехи, измены и этому обету 1613 года. И поэтому, когда призывалось на соборе 17-18 года начать бороться с властью, которую Господь попустил с большевиками, там они отделили церковь от государства, а как они могли не отделить? Они богоборческая власть, и как она может терпеть в своем составе христианскую церковь? Поэтому, естественно, они отделили. И за это, значит, на соборе было призвано бороться с этими властями. Ну, как это так? Император призывает, ну, правда, не большевистскую власть.
Подчиниться властям.
Подчиниться, да, властям, которые Господь попустил, чтобы не расходовать жизненные ресурсы на богоборчество. Потому что Господь благословил, а мы не хотим подчиняться Богу. Господь нас начинает вразумлять, а мы не хотим, что нам больновато получается.
Вот то есть как бы Господь наказывает, а мы... Нет, Господи, не надо нас наказывать.
Да, ну уже очень больно.
Да, очень
так
больно,
ты
не надо.
Так ты пойми за что. Вот Авель Тейновидец еще Павлу I говорил, что будет скорпионом бичевать землю русскую, гнев Божий, попущение Божие. И дальше сказано за что? За измену своему богопомазаннику. А дальше точка стоит.
За отречение от своего богопомазанника.
Да, а за отречение от своего богопомазанника. Точка стоит, и дальше потрясающие слова написаны. А то ли еще будет... Ангел, ну, Господень.
Да, но это мы все знаем, у нас уже были передачи.
Нет, но важно другое, что это именно ангел Господень.
Да,
а какими руками?
Новые чаши
бесов. Там одних, да, других служителей сатаны или не такие ярко выраженные служители сатаны, но все равно это ангел, да, Господень.
То есть абсолютно ярко, абсолютно конкретно сказано, что именно ангел Господень изливает новые чаши бедствий
и для чего?
На народ для наказания.
Для того, чтобы... Нет.
И для
наказания, чтобы они пришли в разум.
Да.
Как только в разум
придешь, разумления,
то Господь с тебя снимет это.
Так, ну, это очень интересно, да. Значит, мы вот этим властям, которые попущены нам от Бога в наказание за наши грехи, за наш страшный грех, измена царскому роду Романовых и предательство царя, Господь попустил нам наказание в виде вот этих властей 17-го года.
Да, совершенно
и
верно.
Мы должны,
понятно,
всем
что...
им подчиняться.
Да, и понятно, что власть, которая Богом попущена, является властью только до тех пор, пока Бог гневается на тех, над которыми эту власть попустил в качестве наказания.
Значит, скажите, пожалуйста, вот диссидентская движение, которое у нас было в советское время, это все богоборчество.
Естественно, потому что нужно же было понять сначала, нам очень важно понять причину гнева Божьего. Вот это важный момент. Потому что если мы не понимаем причину, то есть не ставим правильного диагноза, то мы, соответственно, и лечение неправильно будем делать.
Да.
И уйдем в другую сторону. Значит, у нас Авель еще Павлу I сказал за отречение от своего богопомазанника.
Да, да.
Значит, нам нужно, естественно, покаяться именно в отречении от богопомазанника. Но самое-то удивительное, что Николай II, сойдя с престола, он же выполнял не сам по себе какие-то действия, а выполнял волю Божью. Ему было велено через святых отцов, старцев, сойди с престола сам, именно удерживающий, чтобы,
да,
пойти
и
новое движение.
На более высокий подвиг, да.
Да, и поэтому, значит, он только ждал момента, когда же надо сойти с престола. Вот он сошел с престола, своей кровью купил грех измены своих подданных. Значит, Россия уже обязательно воскреснет, только потому, что он ее искупил своей кровью.
Да, да.
Теперь, значит, что нам нужно сделать? Нам необходимо, чтобы народ, значит, покаялся в измене и начал прославлять своего искупителя.
Да,
потому,
да,
что без прославления своего искупителя нету
искупителя греха измены.
Именно,
да,
этого греха. А почему он искупитель, скажем, а не мученик? И нельзя его называть мучеником, потому что он искупил чужой грех. Он не мог сам согрешить грехом против себя, себе изменить не мог.
Раз
он...
этот грех измены царскому роду Романовых и грех измены царю Николаю II, значит, к этому греху сам царь Николай II святой не причастен, потому что он сам себе изменить не мог.
Да, а значит, он может этот грех
искупить,
да, если Господь, да, благословит.
Да, да.
А он и благословил через пророчество, через конкретное указание, что он должен это сделать.
Да и сам царь сказал, если Богу будет угодно искупительная жертва для спасения моего народа, я буду этой искупительной жертвой, да свершится воля Божия.
Да, это
сам
записано
Господь...
в дневниках у Столыпина, это написано,
да,
у французского посла-палеолога, Мариса Палеолога. И mm-hmm. поэтому, значит, он готовился к искупительной жертве, и он в данный момент...
То есть Господь не мог повести царя на искупительный подвиг измены своего народа
против
его воли.
Да.
И его воля в этом была выражена самим царем.
Да. И здесь вот важно понимать, что он не мученик, потому что мученик так или иначе связан со своими грехами. Например, такой есть священномученик Киприан. Это был колдун. Он есть священномученик, потому что, когда он принял православие, понял, что сильнее Бога ничего нет, то ему пришлось потом в какой-то момент времени сдать экзамен на православие. Действительно ли ты отказался от колдовства, от сатаны?
Да,
и он своей кровью подтвердил, что он воин Христов, и стал священномучеником. То есть у него был грех, который он подтвердил, что он от него отказался.
Да.
Вот он мученик. А у Николая II никогда не было греха против самого себя. Поэтому он есть искупитель чужого греха.
Скажите, пожалуйста, в этом контексте, если царь Николай II искупитель, наш святой царь, то царская семья, под какой чин святости они подпадают?
Они есть новомученики. Именно
они
нового, потому что
за царя.
За нового Христа. Поэтому не то, что они вчера или позавчера там погибли за Христа. Они именно за нового Христа, за земного Бога, которым является
царя.
Любой богопомазанник, новый царь. Новый Христос, это с Константина XII, все законные цари, они все
Напомню
новые
Христы. Напомню нашим радиослушателям, что Христос, в переводе с греческого, это помазанник, то есть царь.
Да, он есть царь, и земной иконой царя небесного является богопомазанник, царь земной. Еще у него есть другое название, царь Давид, то есть он есть таким образом законный царь.
Да.
Если мы возьмем, например, Псалтырь, там регулярно написано о царе Давиде.
Ну, это престол Давида ведь называется, да, царский трон.
Да.
И, престол,
например,
престол
Давида. Зигабин, толкователь по основанию святых отцов, он говорит, что это присуще любому помазаннику, христианину. Вот мы поняли, что искупил Николай II, мы покаялись, мы прославили.
То есть, понимаете, я как бы переведу с вашего языка на более простой, чтобы нас радиослушатели наши поняли. Вот когда родитель, допустим, отец, мать или оба, наказывают свое дитя, которое провинилось в каком-то определенном грехе, ну что-то вот не сделало. И родители ждут, когда ребенок покается именно в этом грехе, в этом проступке. И если он в этом проступке не раскается, да, в конкретном, а покаяться в другом в чем-то, то родители не простят. Он
Конечно.
Будет так и стоять, продолжать в углу на коленках,
Совершенно
да?
Верно.
Значит, он должен покаяться, попросить прощения в том грехе, против которого он совершил, против своего родителя. Так и тут. Мы мучиться будем до тех пор, пока мы не поймем, какой грех мы совершили и в каком грехе в соборном мы должны покаяться.
В измене.
В измене.
И когда нам предлагают
царскому покаяться... роду Романовых, потому что в 1613 году, еще раз напоминаем, весь русский народ, не по национальному признаку русский, а по этническому, весь русский народ собрался и дал клятву верности до второго пришествия Христа царскому роду Романовых. И клятвы этой не держали. У нас сейчас должен до сих пор править царь, Богом данный. Но мы не захотели Богом данного царя.
Здесь очень важно понять, что мы не должны в чем-то каяться в чужих грехах. Вот если мы возьмем
да.
Пилата и Иисуса Христа, а действие Николая II – это есть иконообразная икона искупительного подвига Иисуса Христа.
Угу.
Соответственно, когда Пилат говорит Иисусу Христу, что я вправе, значит, тебя отпустить или убить, он говорит, ты можешь делать только то, что мой отец тебя благословит, но на тебе греха меньше, чем на тех,
кто меня отдал тебе.
Да.
Да.
Значит, он, Пилат, ты его приказал и убил. Он виноват в убийстве. Но убийство царя – это меньший грех, говорит сам Иисус Христос.
Чем предательство.
Чем предательство.
Конечно.
И вот когда нам говорят, что мы должны каяться в убийстве царя, то мы автоматически начинаем, во-первых, каяться в том грехе, который мы не совершали.
Конечно.
И это есть, во-первых, клевета на себя. А во-вторых, мы каемся в грехе несовершаемый, он автоматически становится нашим грехом, раз
и
мы в этом каемся.
Он удваивается,
да.
Клевета и плюс вот этот грех.
Именно убийство.
Конечно.
Но не каемся самым главным, более тяжелым, в измене. Именно который купил своей кровью Николай II. То есть это чистая бесовская подстава, подмена понятий, и мы не должны ни в коем случае на нее поддаваться. Но самое-то главное, что за убийство царя еще у пророка Амоса написаны важные слова о том, что божественное предназначение конкретного народа олицетворяется царем, он на это божественное предназначение и пережил в кости,
да.
Этот народ был полностью истреблен. То есть нам предлагается покаяться в грехе, который мы не совершали, но при этом в грехе, за который мы будем полностью уничтожены.
Да.
Поэтому это чистая,
да.
Кстати, вообще бесовская подстава.
Да, это подмена понятия, да.
Но мы должны каяться в измене. Как нам себя вести в той власти, которую нам Господь благословил сейчас за измену? Мы откроем жития святых Дмитрия Ростовского, в частности. Вот у нас есть, например, Александр Невский. Житие святого благоверного князя
Александра Невского. Это по поводу подчинения вот этим, вот этому игу.
Да, игу, потому что у нас было три ига. Значит, первое иго было татаро-монгольское, польское, его сейчас, которое есть.
Да.
Так вот, нам показывает Александр Невский, как можно быть воином Христовым и при этом нести крест татаро-монгольского ига. За это, кстати, очень многие псевдопатриоты у нас ругают, что Александр Невский служил, значит, этим оккупантам, татарам за совесть, да, и так далее. Вот давайте почитаем, что написано в житии, фрагментик.
В житии святого Александра Невского, да, благоверного князя.
Когда он отказался исполнять татарские языческие обряды, то хан Батый приказал не принуждать более святого и поскорее привести его к нему. И вот смотрите, что происходит. Благоверный царь говорит: «Царь, я кланяюсь тебе». Это тот человек, который победил шведов на Неве. Он уже Невский. Он
и
уже
вот
герой.
Александр Невский говорит вот этому татарскому хану.
Язычнику.
Язычнику.
Потому
говорит,
что Бог почтил тебя царством. Я тебе кланяюсь.
То есть я переклоняюсь перед тобой, потому что тебя Господь почтил царством на земле. То есть,
да,
править мною.
Да. Господь нас отдал тебе на воспитание.
Так.
Но я служу единому Богу и чту Его, и поклоняюсь Ему. И твоим языческим богам я не буду поклоняться.
Но служить тебе буду, потому что ты нам послан за грехи.
Да. Своим братьям святой Александр Невский предупредил, что или мы все вместе освобождаемся от татарского рабства, или все вместе должны нести крест гнева Божьего. Не бороться с ним, а нести крест. Желающим в одиночку ускользнуть от татар, великий князь предупредил, что самолично проведет разъяснительную, карательную, разумительную акцию против русских этих мятежников. У него, кстати, был ханский ярлык, позволяющий ему воевать тогда и с кем он сочтет нужным. Поучительное подавление святым благоверным князем Александром Невским новгородского мятежа в 1255 году. Только Александру Невскому удалось добиться сносных условий позорно-татарского ига, правда, Новгороду теперь требовалось платить дань татарам, а они до этого жили за счет другой части России. Как новгородские ревнители, об особенности от остальной Руси до монгольского периода, борцы за самостийность Новгорода от великокняжеской власти подняли мятеж за свою свободу. Святой родитель за весь
вот
русский
Александр
народ...
Александр Невский, родитель за весь русский народ...
А не за конкретные...
Он понимал, ну, как, конечно, да,
хотя он любил этот, да, Новгород, покормлял какое-то время.
И он понимал, что новое татарское карательное вот это нашествие варваров, оно опустошит вот все это великое,
великое
княжество.
Владимирское,
да,
княжество.
Да.
Не Новгород, а Владимирское,
да,
будет на пути. Mm-hmm. Прежде чем каратели доберутся до мятежников, то есть, как всегда, ложные ревнители благочестия хотели свободы
за чужой счет. Да,
то есть мы,
да,
здесь вот не будем платить,
да,
зато эту плату татары получат с тех районов княжества Руси, которые раньше стоят. Итак, подстрекаемый честолюбцами, новгородская чернь восстала. И вот дальше из жития
Александра Невского, да.
Это слова именно из жития.
Да.
Во главе поборников старины стоял посадник Ананья. В простоте души, обратите внимание, именно там уже в житии было написано, в простоте души, то есть это простота хуже воровства, да? Воображавший себя защитником дорогих интересов своей родины, хотя,
да,
дальше своего посада и носа не видел, да?
Это напоминает наших сегодняшних таких вот
защитников. Ревнители, не по-разному, да.
Не по-разному, да.
Так вот, наиболее благоразумная часть населения, некоторые бояре, лучшие люди, хорошо понимали всю несвоевременность и затеянность смуты, однако не могли обуздать расходившихся мятежников. Сын же святого Александра, пылкий юный, значит, не очень разумный Василий, продолжавший сидеть здесь на княжении, объявил подстрекаемым крамольниками, крамольными советниками, что не хочет повиноваться отцу, который...
То есть уже грех.
Да, то есть защищает, конечно, княжество, но все-таки великим князем является Александр
Невский. Он на послушании у отца находится,
да,
сына его, да.
Говорит и соглашается, что его отец везет новые оковы и стыд вольным людям и, значит, уехал из Новгорода.
Mm-hmm.
Предвидя страшную месть со стороны татар, это все из жития, я читаю, грозившую прежде всего обрушиться не на Новгород, а ни в чем не повинный Суздальский край, по которому они пройдут, святой Александр поспешил сам сурово наказать заводчиков мятежа и главных из них казнил. Он казнил мятежников, борцов за свободу. Как? Отсечением руки или лишением глаз и других членов. Разумеется, он прибег к этому, это в житии написано, разумеется, он прибег к этим необычным в русской земле казням только для того, чтобы в случае надобности показать казненных татарам, которые приедут или пройдут.
И убедить, да.
убедить последних, что виновные были также наказаны. То есть они наказаны, и никого больше наказывать не надо.
Да, чтобы татары увидели, что он, Александр Невский, запрещает все бунты против вот этого ига, потому что оно дано было как эпитемия, как наказание за грехи.
И, соответственно, хан удовлетворился именно этим. И опять Зузельская земля не была полностью выжжена. Хотя борьба за свободу, она могла бы Новгорода печально кончиться для других княжеств.
Да. Вы знаете, я что хочу сказать, что вот любое противостояние властям, оно всегда несет в себе бунты. Любой бунт несет разрушение, смуту. То есть это на руку всегда врагам. Поэтому из того, что вы сейчас прочитали, у меня, так сказать, сложился такой вывод, что раз Господь чем-то наказывает, значит, это наказание нужно со смирением, с благодарением нести покорно, но при этом каяться слезно в том грехе, за который Господь послал этого мучителя.
Да.
И тогда Господь, видя покаянные слезы и истинное желание исправиться, Господь сам своей рукою отнимает этого мучителя и гонителя.
Совершенно верно. Вот Николай Псково-Изерский, он все время говорил: «Славьте Бога за все».
И поэтому старец Николай, который на острове Зале жил.
Ну, лучше не Зале, потому что все-таки Зале. И поэтому люди, которые борются с власть придержащими, они хорошие,
идут плохие, против Бога.
Уж Бога точно не славят, потому что он им послал наказание, а они с этим наказанием борются. А значит, мы должны...
Сбрасывают с себя крест, который наложил Господь,
И думают, что сменив крест, Господь им даст более легкий крест. Он просто даст еще более тяжелый крест.
В наказание за непослушание Богу.
Да, наказание того греха и плюс непослушание Богу. Мы получили еще какие-то кресты.
Это очень интересная мысль, очень интересная.
Вот опять же из жития здесь вот важная мысль такая. Иго научает личную волю подчиняться той воле, которая стремится к общему благу. Это из жития Александра Невского, фраза Хитрова, книжка выпущена в 1893 году.
Ну что ж, давайте сделаем паузу и послушаем песню из Лазарного Мудеска «Царь Николай», стихи музыка Геннадия Пономарева, а песня так и называется «Царь Николай».
Тишину вздохом нарушу, затрепетав, как у креста, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа. Стыдно глядеть царские очи, но оторвать взора нет сил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. Капают слезы, светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси царь наше знамя грядущей победы. Царь наше чаяние на небеси. Веки XVII Богу угоду русский народ как единый уста клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Бог отведет страшные беды, Русь одарит Божьим вождем. Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Царь Николай, наша победа, небом прославлен, так что же мы ждем? Не раздави архиерейского сердца, и не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Как на кресте на полу распростерты, ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. В доме Ипатьева камни в опили, в дырках от пуль белоцарская кровь. Передом ангелы трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь, пели там ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Средь ритуальных заклятий и стонов всеми оставленный родину спас, но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. только поклонится, люд уже мессии, станет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает безрадостно мимо, свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя.
В эфире авторской передачи Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Я беседую сегодня с Романом Васильевичем Сергеевым, историком-писателем, который специально для участия в нашей передаче приехал из Санкт-Петербурга сегодня. Очень интересную мысль вы высказали, Роман Васильевич Сергеев, по поводу послушания властям, которые Господь посылает как эпитемию, как наказание за определенный грех. Определенный грех совершил русский народ. Не убил царя, а предал. Нам навязывают каяться в грехе цареубийства. Это подмена понятий. Это провокаторство. Мы должны каяться в грехе измены царскому роду Романовых и в измене последнему святому царю Николаю II. Больше ни в каком соборном грехе мы не согрешили, только в грехе измены. Если мы это поймем и начнем каяться на индивидуальном уровне, ходить в церковь и говорить: батюшка, мои предки совершили этот грех. Вот я хочу каяться вот в этом грехе за то, что я сама, когда училась в школе или сам, распространял ложь о царе Николае II, вообще плохо говорила о царях. Во всей клевете на русских царей надо каяться, потому что это грехи против царского рода Романовых, а значит, против Бога. Ни одного слова плохого мы не имеем права сказать вообще о помазанниках Божьих. Они земному суду не подлежат, как говорил святитель Тихон-Задонский. Он говорил, что земные цари, помазанники Божьи, земному суду не подлежат. Если мы до сих пор распространяем клевету на них, льем грязь, слушаем ее, не останавливаем клеветника, мы участвуем в этом грехе. И потому, как долго мы будем участвовать в грехе измены царям, так долго будет продолжаться наше мучение под этим последним игом, которое нам Господь послал, как эпитемию для наказания и вразумления. Вот вы говорили по поводу того, что в «Житии святых» святителя Дмитрия Ростовского написано, как вел себя во время татарского ига святой благоверный князь Александр Невский. И вот мне очень нравится, еще вот в вашей книге вы собрали материал, как вел себя Михаил Черниговский, да? Вот прочитайте, пожалуйста, об этом.
Да, но я только еще хочу сказать все-таки, покаяться за наших родственников мы не можем все-таки, так церковь не учит. Но мы можем отработать грехи, сдать экзамен, не сданный нашими предками, сдать на отлично, а не на троечку. Вот мы можем сдать экзамен.
То есть мы не можем покаяться за наших предков?
Да, которые... но мы зато можем отработать правильно.
Вот, а например, как правильно отработать?
Значит, вот мы покаемся в измене царю, прославим искупителя этого греха и обязательно должны показать Господу, что мы находимся в правой вере. Вот наши родственники, изменив царю, отпали от правой веры. Они подумали, что можно обойтись и в церкви, и в государстве без царя. Это отпадение от правой веры. Соответственно, был издан...
Это богоборчество.
Да, это был издан СВ Синодом 6 марта 1917 года указ прекратить молитвы за богопомазанника и начать молитвы за благоверное временное правительство, за врагов Божьих, да? Соответственно, вот они и начали молиться.
А молиться о них, естественно, нельзя.
Нет, мы должны молиться о любой власти, которую нам Господь благословил, чтобы они в разум приходили. Но дело в том, что мы должны понимать, что мы должны молиться за Богопомазанника в первых строках.
А потом уже за патриарха,
Да, потом за патриарха. Вот 6 марта это был указ, чтобы мы стали молиться за благоверное правительство. И получилось, что мы стали молиться за служителей сатаны. А там, например, в утренних молитвах есть такие слова. Вот я вам зачитаю из молитвословия революционного. «Спаси, Господи, и помилуй». Вот на место царя мы помещаем служителей сатаны, благоверное временное правительство. «И покори под ноги, значит, этих служителей сатаны, всякого врага и супостат». Нас и положили под ноги этих врагов. Полный рост.
Как
по молитве просящихся. «По вере нашей да будет вам». Так вот мы как раз и должны молиться, показать Господу правильной молитвой, что мы, наконец, пришли в разум. Соответственно, это место во всех наших советских молитвословах удалено. Это второе прошение в утренних молитвах. В первое прошение там написано «За живых». «Спасение ради права в тебя верующих претерпеть изволил Иси Иисус Христос и воскрес из мертвых». Это первое. Значит, те, которые в правой вере, за тех Христос воскрес из мертвых, а если ты в кривой вере, за тебя Христос не воскресал. Это первое прошение. Второе прошение у нас прошение за Богопомазанника. И вот сейчас мы имя этого Богопомазанника не знаем. Отец Николай Псково-Изерский говорит о том, что царь грядет, и вот за этого грядущего царя мы обязаны молиться. А как? Вот мы предлагаем такую формулу. «Спаси, Господи, и помилуй благоверного государя и отца нашего, избранного тобою из рода Романовых, игоже имя ты, Господи, веси, и покори под нозе его всякого врага и супостата, и глаголи мирно, и благая в сердце его о церкви твоей святей и о всех людях твоих». Вот, это второе прошение. А потом мы начинаем молиться уже за патриарха, за своего духовного отца, потом за своих родителей и все остальное. Вот, из молитвослова, который мы берем даже...
Замечательно.
Ну вот, значит, это мы делаем каждое утро. Мы таким образом Господу показываем, что мы в правой вере и хотим, Господи, спасения. И это каждый человек конкретно сам делает. Потом он берет революционный служебник. Или вот мы здесь сделали такую маленькую справочку. Молитва за царя есть первая и самая главная обязанность православного христианина. Где мы просто из служебника...
Это божественная литургия, да?
Божественная литургия, всеночная, вечерняя. Там в тех местах, где должно молиться за царя, и где это все вымарано. Значит, в нужном месте, это хорошо еще мы знаем, должны знать порядок богослужения. Это очень полезно православному христианину. В том месте, где положено молиться за царя, мы молимся. На великих актиниях мы молимся сначала за патриарха, за святейшего патриарха, потом, значит, молимся за благоверного государя и отца нашего, имя Господи Веси. Да? Во всех остальных местах, на сугубой актинье, на великом входе, на многолетии, мы молимся именно о богопомазаннике. Вот, и таким образом мы и на богослужебных церковных молитвах, и утренних молитвах Господу показываем, что, Господи, мы в правой вере, мы отвергаемся от кривоверия наших прадедушек и дедушек там и так далее, мы хотим спасения, и хотим, чтобы они, наши родственнички, тоже спаслись, потому что они-то все-таки наши родственники, значит, если мы спасаемся, то спасаются и наши отцы с дедушками, которые когда-то что-то там совершили. То есть покаяться мы за них не можем, но отработать то, что они не сделали, мы можем.
Лег на нас. И если мы будем вымаливать Бога, молиться, чтобы Господь простил этот грех, то, наверное, автоматически да, получается, что Он и прощает грех нашим предкам.
Конечно.
Этот самый.
По вере нашей помогает и нашим родственникам.
За который мы несем вот это вот
иго и страдание. Это важнейшее делание. И нас упрекают в том, что мы только молимся и ничего не делаем. Но вообще, самое важное и ценное делание – это правильная молитва к Господу.
Вы знаете, какой-то старец, мне интересно, один старец, не буду называть его, он рассказал интересную историю, что один мальчик очень сильно болел. У него была раковая опухоль. Мальчик был милый, такой хороший, и он очень глубоко верующий, лет 15 ему. И мать у него очень грешила в жизни. И он понял, что это грех матери на нем в виде болезни. И он стал усердно молиться Богу, прося, чтобы Господь простил его матери ее грехи. И просил Господа так: «Господи, если это на мне то, что я имею по грехам моей матери, ты, Господи, прости ее и дай мне сил вынести это наказание, которое ты послал мне за нее». И таким образом мальчик вылечился от раковой опухоли.
А мама была прощена.
А мама была прощена. То есть, понимаете, идет прощение уже сразу на двоих. Понимаете, какой интересный случай.
И вот, это совсем даже это просто реальность. Молитва, это именно не пустое делание, а именно самое благотворное делание, самое полезное. Мы таким образом начинаем выполнять волю Божью. Мы поняли, почему мы болеем, и начинаем ее правильно лечить, а не то, что мы начинаем...
Я еще забыла сказать. А мать, в свою очередь, молилась, Богу говорила так: «Господи, ты наказал моего мальчика за мои грехи. Господи, ты лучше меня накажи, но его помилуй». И вот ее как бы милостыня, понимаете, совместная молитва друг другу помочь, она и вот явила такое чудо. Мальчик исцелился от рака. Ну что ж, наша передача подходит к концу. Если бы вы знали только, дорогие друзья, наши братья и сестры, как здесь вот в студии, когда работаешь быстро, летит время. И я благодарю моего гостя сегодняшнего, Романа Васильевича Сергиева, который приехал специально из Санкт-Петербурга для того, чтобы рассказать нам вот такие очень важные для нашего спасения вещи. Еще раз благодарю вас. Попрощайтесь, пожалуйста, с нашими радиослушателями.
До свидания.
До следующего понедельника.
Постарайтесь не бороться с властью придержащими.